Дорогие братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую. Очень рад быть в церкви у вас. Хотя, мне кажется, я у вас третий раз. Но на общем собрании был я или нет, я не помню, но я был на молодежном общении. Я из Краснодарского края, это город Апшеронск. Я человек семейный, у меня жена и шестеро детей. И, ну, у вас... Ну, как бы красиво, хорошо, но мне кажется, у нас чуть-чуть красивее. Ну, может, учитывая то, что я там живу, и поэтому у меня взгляд такой. Но мне очень нравится место, где я живу. Это город Апшеронск, то есть город на равнине, и за городом сразу начинается Кавказский хребет. Горы красивые. Ущелья, различные пещеры, водопады, ну и так далее. Ну и, слава Богу, у нас хорошая тоже церковь. Примерно 10 километров от нас лагерь проходит. Ну и мне кажется, у нас хорошо принимают. Поэтому, если хорошие люди от вас захотят переехать, пусть к нам переезжают. Ну а я прочитаю текст Писания. Евангелие Луки, 24 глава, прочитаю 16 текст. «Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его». Братья и сестры, я хочу сегодня вместе с вами порассуждать об одной проблеме. Это проблема в зрении. Вообще, нам Бог очень дал много прекрасных и очень чудных качеств. И одно из этих качеств или способностей – это способность видеть, это наше зрение. И мне кажется, если утратить это качество, это просто трагедия. Но что очень, ну как бы печально, люди, которые имеют это качество, зрение, как правило, не ценят. Я помню детские годы, школа, класс, иногда вот рогатки, там резинки, пульки и так далее. Это все предельно опасно. И взрослые люди, они предупреждали, смотрите, а если в глаз? Нам казалось, ну подумаешь, в глаз. Ну это же, кажется, невозможно попасть в глаз. И все это, ну как бы мы так считали и думали, с учетом того, что мы не ценили это прекрасное качество зрения. Человек начинает ценить, когда начинает что-то терять. Вот лет 5 назад я читал легко любой шрифт. А сегодня мне читать уже крупный шрифт тут в моей Библии уже трудновато. Иногда я так на расстоянии отодвигаю Библию. И чем дальше время идет, тем я ее, ну и дальше отодвигаю от себя. И я теперь, я понимаю, мне даже становится немножко страшновато, что пройдет еще короткое время, и мне нужно одевать очки. А их-то не очень хочется. И вот теперь я начинаю ценить. Недавно я был на одном молодежном общении и ночевал в доме одного брата. Брат живет один, совершенно слепой. Вы знаете, но... Ну, как бы для меня это было очень удивительно, насколько он... старается все делать, совершенно слепой. Он сам себе варит, он сам себе жарит, за собой убирает. Он очень хорошо ориентируется в квартире у себя и в молитвенном доме. И вы знаете, мы проснулись утром, он уже встал пораньше, нам жарил яичницу, накрыл на стол. Человек совершенно слепой. Братья и сестры, но я чувствую, иногда он вспоминает те времена, когда он видел. И с восхищением. Он, ну есть, что ему сравнить. Братья и сестры, то есть, человек, когда имеет это прекрасное качество, не очень ценит, к сожалению. А когда начинает терять, тогда он видит важность того прекрасного, что дал ему Бог. И понимает, что без зрения прожить очень трудно. Различных много сложностей всяких. Братья и сестры, но я прочитал текст из Библии написано, но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Это речь идет, когда два ученика после распятия Иисуса Христа отправляются из Иерусалима в Эммаус. И написано, глаза их были удержаны. То есть, они шли, они видели все, что их окружало, и дорогу, и камни, и строения, и шли уверенно, и, наверное, не спотыкались. Но написано, глаза их были удержаны. Братья и сестры, у нас есть, око духовное, взгляд духовный или зрение духовное. И вот я хочу на этой истории рассмотреть некоторые проблемы, какие имеет человек, когда у него удержаны духовные глаза. Первая проблема, я ее прочитаю в этой же главе, 13 текст. Написано так. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии, на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус». Братья и сестры, это первая проблема у людей с удержанными духовными глазами. И это видится мне в этом тексте. Вот обратите еще раз внимание, что двое идут в селение, отстоящее от Иерусалима, на 60 стадий, в Эммаус. Эти двое, они прекрасно знали, что нужно быть в Иерусалиме вместе с братьями. Но они уходят от братьев. То есть первая проблема – человек с удержанными глазами. Он идет, но он идет в неправильном направлении. Он не сидит на месте. Он в движении, он что-то предпринимает. Он думает, что он все просчитал, все взвесил. Вот сюда придут, здесь будет трудно, а вдруг арестуют, а вдруг опять крест и рядом со Христом, ну или на том же месте. То есть все продумали. Кажется, делают, как думают они, разумные шаги. Но они идут в неправильном направлении. Братья и сестры, я помню в детстве одну игру. Мы частенько играли в нашей семье. Я вырос в многодетной семье, нас 8, я 7. И поэтому почти все у нас в семье, они были старше меня. Детство у нас было, конечно, оно такое рабочее, но было интересно и веселое тоже. И вот одна из игр, это брали плотный шарф, завязывали одному участнику глаза, очень так плотно, чтобы не видел ничего. И вот мы все в комнате, и он должен словить любого из нас с закрытыми глазами. И вот, к примеру, завязывают мне глаза, я ничего не вижу, я только слышу, что кто-то спереди мне кричит, я здесь. Но я же слышу, что он здесь. И я иду уверенно туда, я только не вижу. И я иду с расчетом вот-вот-вот, а он уже меня бежал, он уже сзади. То есть я иду, я думаю, иду в правильном направлении, но я иду абсолютно в неправильном направлении, он уже там. А я уверен, что вот сейчас, секунда, и все это, что завязано у меня, завяжут ему. А потом я разворачиваюсь, уже он там зовет, я иду туда, а потом глаза же завязаны. И вдруг вместо него я упираюсь в стену, иногда с разгону, иногда больно. Почему? Потому что глаза удержаны. Братья и сестры, когда у христианина вдруг стало удержано духовное зрение, христианин все равно идет, он думает, идет правильно, потом шишки различные, трудности, скорби, слезы, иногда и больно бывает. И одна из причин, что удержано духовное зрение. То есть, заметно у двоих учеников первая проблема, они идут в неправильном направлении. Идут от братьев. Я помню одну историю. Это было несколько лет назад у нас. Однажды утром, воскресное служение, смотрю, сидит новая женщина, но видно, что женщина из мира. Хотя у нас на воскресные собрания, как правило, люди из мира есть. И вот смотрю, новая, слава Богу, хорошо. И идет собрание, проповедь третья, призыв делаем. Кто-то выходит кается, а она нет. И так сидит еще, ну как бы слушает, назидается, но незаметно, чтобы призыв как бы ее тревожил. Ну заканчивается собрание, она подходит ко мне и говорит: брат Сергей, приветствую. А вид ее абсолютно мирской. Я очень удивился, я все мог ожидать. Вопрос у ней, или желание покаяться, или еще что-то. Но никак не ожидал, что она скажет приветствие. Ну, а потом у нас с ней беседа, она говорит: вы знаете, умер мой отец. Он жил в Апшеронске. И после него остались ящики с литературой, там трактаты, Евангелие. Ну, видно, что у вас народ раздает, там Евангелие благовествует. Оно лежит у нас, просто пропадет. Приедьте, заберите. Я спрашиваю: а где, куда приехать? Она называет адрес, я записываю и говорю: завтра приеду. На следующий день я отправляюсь искать, нахожу легко улицу, нахожу предыдущий дом, а этого нету. Смотрю, ну тут, ну как бы, горы мусора всякого, какой-то сарай там стоит, кто знает где. И лес уже. Я разворачиваюсь, опять еду, ищу. Нету этого дома. Улица эта, предыдущий дом есть. Но думаю, где-то в проулке, может. Никак отыскать не могу. Смотрю, идет человек. Я спрашиваю: скажите, пожалуйста, а где вот такой номер дома? А он говорит: ну вот там вот. Я говорю: так там же куча мусора и сарай. Ну вот это и есть. Я подъехал, стучу, и вправду. Смотрю, хата в стороне. Забор уже развалился, и калитка такая еле-еле держится. Выходит эта женщина, что меня пригласила, а потом выходит ее мать. Женщина, которая меня пригласила, она оказывается верующая, член церкви, но с такой свободной церкви, из другого города. И она приехала в гости к маме и пришла к нам в собрание. И вот у нас встреча уже у них как бы во дворе. Она выносит ящики с литературой, отдает мне, и потом говорит: а может быть, вы моего отца и знали? Я говорю: ну, может, и знал. И она мне называет фамилию и имя отца. И вы знаете, и я его сразу вспомнил. Много лет назад, в начале 90-х, он был у нас, и в то время еще он сказал: знаете что? Вы не так благовествуете, вы не так проповедуете, вы не так ведете дело церкви. Все не так. А как? Он говорит: я вам покажу как. Вот увидите, я сам буду все делать. И благовествовать, и проповедовать. У меня церковь будет, и хор будет, все будет. Вот увидите. И он начал сам. И вы знаете, годы шли. Как он проповедовал, мы не знаем. Как-то он ушел из нашей памяти. А потом закончилась бесславно жизнь. Никто не знал, как он умер и кто хоронил. Я вот о чем. То есть он, делая этот шаг от братьев, от церкви, он думал: я делаю вот уверенно правильно. Я покажу всем, как надо. Я докажу. Но делая шаг в неправильное направление, человек делает с удержанными глазами. Он делает, думая, что правильно, но делает серьезные ошибки. Поэтому первая проблема у людей с удержанными духовными глазами – они идут в неправильном направлении. Как правило, это от церкви и от братьев. Следующая проблема – это 14 текст. Написано так: и разговаривали между собою о всех сих событиях. Братья и сестры, вторая проблема – это двое с удержанными глазами, они не молчат. Они идут и разговаривают. Дорога с Иерусалима в Эммаус – это длинная дорога. Это дорога в несколько часов. И несколько часов они идут, конечно, и разговаривают. Братья и сестры, о чем разговаривали они? Они разговаривали о том, а мы думали, что он пророк, сильный в слове и деле. Братья и сестры, они думали, наверное, разговаривали о том, что у них была надежда, вот Иисус воцарится, ну и они там место займут какое-то. там, ну пусть не справа и слева, но все равно рядышком. Это же серьезно, да? Рядышком с царем. Серьезно. Ну или еще как-то, я не знаю. Но по тексту заметно, они разговаривали, но то, о чем говорили они, это было все неправильно. Братья и сестры, они рассуждали о Мессии, о событиях, но рассуждали неправильно, думая, что они рассуждают правильно. Братья и сестры, то есть проблема у людей с удержанными глазами, они говорят, но говорят неправильно. Друзья, нетрудно встретить и сегодня. Нет, очень хорошо, если дети Божии встречаются, имеют общение за чашкой чая или просто вот в кругу друзей или еще как-то. Это хорошо. Народ Божий, он должен общаться. Но ведь не секрет, что иногда разговоры, они бывают совсем неправильны. Но участники диалога, они думают, как неправильно? Все правильно. То есть человек с удержанными глазами, он не может даже объективно посмотреть на свою ситуацию, на свое состояние и на то, о чем он рассуждает. Вот два ученика, представьте, в течение нескольких часов они идут и рассуждают неправильно. Однажды заканчивается собрание, и подходит ко мне одна сестра и говорит: «Брат Сергей, вы можете ко мне приехать? У меня есть вопрос». Она уже такая старенькая. Ну, приеду, конечно, и я к ней приезжаю домой. И вот мы с ней беседуем. И она мне говорит: «Брат Сергей, вот скажи мне, пожалуйста, как вот этот старец, ну, старый служитель, очень старый, как мог так поступить? Он что, с ума сошел, что ли?» А я спрашиваю: «Ну, расскажите, что все-таки?» И она мне рассказывает одну историю из жизни этого старого служителя, очень уважаемого. Я ее выслушал и спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, то, о чем вы сейчас рассказали мне, вы считаете, что это так?» Она говорит: «А как иначе? Конечно так!» Я спрашиваю: «А кто-нибудь знает? Вы хоть кому-нибудь сказали?» Она подумала и говорит: «Сказала». «А кому?» «Ну, сказала вот той, вот той». «А как вы думаете, вот та и вот та кому-нибудь сказали?» Она говорит: «Наверное, сказали». «А вот остальные тоже сказали?» Она говорит: «Может, и сказали». Я ей говорю: «Вы знаете, все, о чем вы мне сказали, это абсолютная неправда. Эту историю, о которой вы мне рассказывали, я ее знаю очень близко и знаю лично. И все буквально, это неправда, абсолютно все не так. И я ей рассказываю, как». И вы знаете, я на нее посмотрел, и мне ее было очень сильно жалко. Сначала она смутилась, опустила голову, потом ей было трудно что-то сказать. Она, видно, очень сильно судила себя. И она говорит: «Я постараюсь исправить». Я спрашиваю: «А как?» «Ну вот той и у той, и у той я попрошу прощения». «Слава Богу! А как с остальными?» И вы знаете, ей еще стало прискорбнее. Вот она поняла, что ее разговор был абсолютно неправильный, греховный, ненужный. Но она понимала, исправить уже что-то почти в полном объеме невозможно. Вот что значит, когда удержанные глаза, говорить и говорить неправильно. И это проблема людей с удержанными глазами. Человек говорит, он говорит неправильно, но он абсолютно уверен. И иногда человека так, ну как бы говорящего, трудно, ну, его мнение изменить. Почему? Удержанные глаза. Следующая проблема, это 18 текст. «Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: „Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» Братья и сестры, обратите внимание на оборот речи. Не написано, ну, допустим, Клеопа не говорит так: «Ты знаешь, наверное, ты у нас гость. Я тебе расскажу, что произошло у нас в эти дни». Оборот речи другой. Но то, о чем написано здесь, Клеопа говорит, неужели ты один из пришедших? Братья и сестры, как кажется мне, Клеопа доказывает, неужели ты? Иногда бывает спор, и вот один пытается доказать другому, и один уверенно, неужели ты? Да ты же не знаешь, да ты откуда? Ну и так далее. Вот здесь нечто подобное. Неужели ты один из пришедших? То есть человек с удержанными глазами, братья и сестры, он не просто говорит потом, он доказывает, но доказывает неправильно. Но когда Клеопа доказывал, он думал, он доказывает правильно. Однажды я был в Америке у своих родителей, они там живут. И вот большое собрание, заканчивается богослужение, и подходит ко мне один брат и говорит, брат Сергей, как хорошо, что вы живете в России, слава Богу, там церкви живут, растут, там молодежь, служат для Бога, проповедуют, там детские собрания, там для детей внимания столько, там семинары общения, а вот у нас здесь, в Америке, мы пропадаем, прозябаем, дети часто ходят в мир и так далее. Такая грешная страна, ну и все-все. И он говорит, я здесь живу, мне так трудно, я душой тут устал, я хочу ехать, я вот как вспомню о церкви, где я был в России, ну все, все. Ну как бы я телом здесь, а душа моя там. Я ему говорю, а в чем проблема? Вот такого-то числа я лечу назад домой, бери билеты, полетели вместе. А он говорит, брат Сергей, да ты что? Это же невозможно. Почему невозможно? Он говорит, если я только прилечу в Москву и только выйду в Шереметьево, там же сразу мафия. Меня сразу остановят, и сумки в сторону, из кармана вывернут, и дай Бог, чтоб я живой добрался. А я ему говорю, слушай, откуда ты взял? Он говорит, да так же сегодня там. Да я же говорю, прилетел и улетел, и вот сейчас прилетел и улечу. Никто меня ни разу не встречал, и ни о чем не спрашивал, и помощь не предлагал сумки нести, тем более карманы проверить. Ты зря переживаешь. А он меня уверяет, нет, Сергей, ты только прилетишь, вот увидишь. И вы знаете, и уже круг людей вокруг нас, я ему объясняю, что не так, а он мне доказывает, что я прилечу, и меня точно встретят. И вы знаете, и бесполезно, я его так не убедил. Я спрашиваю, а когда ты в России был последний раз? Он говорит, 20 лет назад. Братья и сестры, то есть, вот 20 лет назад... Человек живет тем временем. У него от настоящего времени, конечно, глаза удержаны. Но он уверяет, не зная, что будет точно так, как думает он. И он доказывает. То есть человек с удержанными глазами, он способен доказывать, но доказывать неправильно. Иногда бывает так в жизни. Муж с женой немножко повздорили. Бывает так или нет? Бывает. Но вот сестры уже с большим опытом жизни, они говорят, бывает. А молодые скромно молчат, как будто у них не бывает. Еще впереди у них может. И вот что интересно. Муж доказывает жене, что он прав, да? А жена доказывает мужу, что она права. И муж уверен, что прав, и жена уверена, что права. И вот они доказывают, доказывают, не переубедили, замолчали. И разошлись. Нет, не по жизни, на полчаса. Через полчаса они опять встречаются. Жена говорит, прости меня, я была не права. Муж говорит, и ты меня прости, я был не прав. Братья и сестры, удивительно. Полчаса назад они были абсолютно уверены, что оба правы, и доказывали. Почему? Потому что глаза были удержаны, вот чтобы увидеть ситуацию объективно, трезво, духовно. И поэтому, имея вот эту проблему, они и доказывали. Но когда открылись глаза, тогда каждому стало стыдновато. Как я так мог? То есть, человек с удержанными глазами, он доказывает, но доказывает неправильно. Помню, однажды идет у нас разбор Слова Божьего. У нас, ну, как традиция уже, мы всегда спрашиваем в начале изучения Слова Божьего, братья и сестры, у кого есть вопрос, любой вопрос можно задать. Можно письменно, можно устно, как угодно. Ну и люди задают. Вот однажды я спрашиваю, один брат стоит и говорит, можно задать вопрос? Да, пожалуйста, он говорит. А вот в книге Откровения написано, всадник на белом коне с луком в руках выходит. Это Христос или Антихрист? Ну, я быстро открыл, посмотрел. Ну, всадник на белом коне выходит. Ну, Мессия. Ну, и так как бы уверенно говорю, братья и сестры, всадник на белом коне, это Мессия. Ну, а братья есть, кто как бы вникает. Они говорят, брат Сергей, вот у него там лук в руках, ну и так далее. Нам кажется, что это Антихрист. Я говорю, братья, давайте на следующий разбор мы изучим вопрос этот и вместе и ответим. Хорошо? Хорошо. Ну, а неделя ж пролетает быстро очень. И я раз, уже среда опять, и я вспомнил за вопрос, и думаю, так, изучать самому уже поздно, открыл один словарь, другой, и где-то я быстро прочитал заметку, что это Мессия. Ну, и опять разбор, вопросы, я уверена, я же где-то там что-то прочитал. Это Мессия, и все. Братья пытаются возражать, ну, а трудно же иногда против пресвитера возражать. И я уверена, нет, это Мессия, все. Ну, все так, все, все замолчали. Ну, идет дальше, разбор, все, слава Богу, все прошло. Недельки две проходят, приезжает к нам Николай Степанович в гости. Идет собрание, а у нас на любом собрании могут написать вопрос. И приходит вопрос, Николай Степанович встает и читает. Николай Степанович, как вы считаете, вот всадник на белом коне, с луком в руках, это Христос, Мессия или это Антихрист? Николай Степанович прочитал и говорит, братья и сестры, так там думать даже не о чем, конечно, это Антихрист. Как вы думаете, мне было уютно или не очень? Конечно, не очень. А почему? Потому что я доказывал уверенно. Да еще я же думал, ну да, я сам не изучил, но я же где-то там что-то подкрепился чем-то. То есть, братья и сестры, вот доказывать, это иногда даже опасно. И поэтому, вот человек, когда у него на какой-то вопрос, на какую-то ситуацию, на какую-то проблему удержаны глаза, то он будет доказывать и доказывать неправильно. Прочитаю следующий текст. Это 31 текст. Написано, «Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них». То есть, Христос вместе с ними заходит в горницу, они его приглашают, он берет хлеб, преломляет, и вдруг у них открываются глаза, и они видят, что это Мессия, воскресший Мессия, и он становится для них невидим. Братья и сестры, то есть, что же происходит после того, когда у них открылись глаза? Я прочитаю еще один текст, это 32 текст. Они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. Не горело ли сердце наше? Братья и сестры, то есть теперь они вспоминают, сердце же наше горело, совесть нас судила, там внутри все нам подсказывало, но мы это заглушали все. Мы своей уверенностью, думая, что мы все правильно говорим, думаем, идем и так далее, мы заглушали этот голос совести, это горение. И теперь, когда открылись глаза, теперь они понимают. Совесть судила. Как же мы так могли? Ай-яй-яй-яй-яй. Братья и сестры, я вот о чем. В нашей жизни иногда мы можем делать какие-то проступки или согрешения. И очень плохо, если мы внутри чувствуем, совесть работает, но мы ее приглушаем. Мы думаем, ну да, вроде как и плоховато, но вот у того же так когда-то было. Ну, а те же где-то мы слышали, ну, тоже так поступили. Ну, подумаешь, а с кем не бывает? Ну, время сегодня такое. Или нечто другое. Это говорит сразу нам о том, что у меня на эту ситуацию держано духовное зрение. Я даже способен заглушать голос совести. Братья и сестры, когда говорит голос совести, вот здесь нужно прислушаться. Сердце горит. Нужно задать себе вопрос. Ведь это же не зря. Это значит, вот и наступает процесс духовного прозрения. Вот первое, когда глаза открылись, совесть стала судить. Поэтому дай Бог милость нам, чтобы нам никогда не приглушать голос совести, но чтобы нам сразу понять, если совесть говорит, не зря говорит, значит, Бог через совесть нас вразумляет, останавливает, нам что-то открывает, нам хочет сказать, то есть, значит, наступает прозрение. Что же происходит дальше? 33 текст написано. «И встав в тот же час ночи, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними». Братья и сестры, обратите внимание, что делают они. То есть, у них следующий шаг. Они встают в тот же час и отправляются из Эммауса в Иерусалим. Друзья дорогие, меня это очень удивляет. Обратите внимание, ведь путь с Иерусалима в Эммаус – это путь не одного километра. Это путь в несколько часов. Это путь трудный. И теперь люди уставшие уже. Кажется, сил нет. Вот она горница. Уже же хлеб есть. Осталось только вкусить. И что потом? А потом прилечь. Пусть на 15 минут. Иногда 15 минут занимают 8 или 7 часов. Братья и сестры, но что мне очень нравится? Два ученика, когда открываются духовные глаза, когда они увидели, что имея закрытый духовный взгляд, они шли не в неправильном направлении, они говорили неправильно и доказывали неправильно. Они решение своей проблемы не откладывают на потом. Они решают проблему сегодня. Кажется, диктует плоть. Ты отдохни, набери сил. Тем более ночь. В Израиле темнеет очень быстро. Да, сегодня освещенные трассы, а тогда это была ночью темная дорога. Сегодня асфальт, а тогда были камни. И кажется, разум диктует тебе, куда идти. Ночью темно, спотыкаться будешь. Уставший, тем более с Эммауса в Иерусалим, это вся дорога вверх. Вверх уйти и идти, а вдруг сил не хватит. Отдохните, утром пойдете. Куда ваши братья денутся? Подождут вас. Иногда нам так диктует плоть, и наш разум способен порой взвешивать и соглашаться с плотью. Но что мне очень нравится, ученики не соглашаются. Друзья, я помню одну историю, вернее, я ее знаю. Однажды два родных брата сильно поссорились, и один ударил другого. И вот, младший думает, плохо сделал брат, что меня ударил, но внутри обиды не было. И думает, все равно, пусть я останусь обиженным, не лучше ли, занять эту ситуацию. Я просто вечерком заговорю с братом, подам ему руку, и соберу ему уголье. Наступил вечер, и он говорит, сделать мне было это нетрудно, но я почему-то подумал, я сделаю это завтра. А завтра уже обида там дала себе знать. И он подумал, на следующий день, чуть трудновато, наверное, послезавтра легче будет. Послезавтра ком стал нарастать. Полгода они не здоровались, хотя встречались часто, и не общались, и не подали друг другу руки. И он рассказывает, а через полгода был огромный ком. Мне не просто с ним общаться, мне в его сторону смотреть не хотелось. Братья и сестры, почему так? Потому что, да, появилась проблема, но ученики, невзирая ни на какие обстоятельства, решают сразу, а они решить ее не смогли. То есть, очень важно, Когда Бог нам открывает, что нам нужно делать, нельзя откладывать на потом. Это нужно делать сразу. Это нужно делать сегодня. Иначе потом может быть очень трудно. Расскажу одну историю. Это было давно, это было еще в времена гонений. Было объявлено, что будет подростковое общение. Я был один из подростков. И я в группе был один из старших. С нами сестра-руководитель была. И вот мы на поезде отправились в Северную Осетию. То есть там молодежное общение подростковое Кавказского объединения. И я точно знал, что это Северная Осетия, и знал адрес, и улицу, и номер дома. Ну и вот мы приезжаем поездом в Беслан, а с Беслана нужно было ехать электричкой. Ну и все мы подростки, группкой, сели в электричку и сидим. И вдруг объявляю, что отправление электрички задерживается на неопределенное время. Ну и ряд людей вышли, ну и мы тоже вышли, а потом через какое-то время объявляют, электричка будет отправляться. Люди заходят, младшие подростки в группе заходят тоже. Ну а я ж, немножко старше, я думаю, я успею зайти последним, не проблема. Руководитель мне говорит: Сергей, заходи, электричка будет отправляться. А я думаю, я успею. Какая проблема? Я уже на поезде проехал. Пусть она чуть тронется, а я на ходу туда. Ну, а я ж на электричках не ездил тогда. Ну, и вдруг я уже решился заходить. И вдруг электричка раз, захлопываются автоматически двери. Я только туда, бесполезно. И она поехала. Огоньки только сзади. Я рукой помахал и прощай. И я подумал, какая проблема? Я уеду на другой. Я же знаю адрес. Я зашел брать билет, а мне говорят, а следующая только к вечеру. И мне нужно было несколько часов просто ходить. И я думаю, ну ладно, да, печально, 2 дня общения, плохо, что я на вторую припоздаю, но тем не менее я их догоню. И вот следующая электричка к вечеру, я сажусь, выхожу в поселке Заводской. Вышел, и я помню, 7-я линия. И я думаю, 7-я линия. Линия – это железнодорожные пути. И вот я хожу и ищу эти пути. Ну, одни пути нашел. А мне же еще 6 надо найти. 7-я же линия. И вот я ходил, уже начинает темнеть, я начинаю переживать. И Северная Осетия, все вообще незнакомо. Денег в кармане нету. Как быть и куда ехать? И я понимаю, как там переживают. И вот спросил у одного мужчины, он мне подсказал, оказывается, что это 7-я линия, это не железнодорожные пути, а это просто улица так называется. И я нашел. Вот адрес, все, дом, подхожу, и тишина. Ни машины, ни звуков пения, никого. И вы знаете, и вот здесь у меня сердце дрогнуло. А потом вышла хозяйка. И я-то понимаю, спросить у ней прямо, а где подростковое общение, это ж, тоже неправильно. Мы ж в то время уже знали, как нужно отвечать. И у нас такой неопределенный натянутый диалог. Ну, а потом я понял, что она верующая. И оказывается, я приехал правильно, просто общение перенесли. Братья и сестры, я приехал потом, на второй день побыл на общение. Но вспоминаю это всегда, когда я проезжаю Беслан, я вспоминаю этот железнодорожный вокзал, электричку и поселок Заводской, и 7-ю линию и так далее. Но я для себя в то время взял урок. Вот если я оттягиваю решение проблемы или вопроса, это всегда, проблема увеличивается. Эту проблему я создаю для себя. Вот эти 2 ученика, они оказались мудрее. Они не стали откладывать на завтра. Они отправились именно сразу, в тот же час, не советуясь с плотью и кровью. Братья и сестры, это так делают люди, у которых вот появляется духовное зрение и ясный взгляд, как и что нужно делать. Прочитаю следующий текст. Это 35-й текст, написано: И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Вот представьте себе, два ученика приходят в Иерусалим, уже поздно ночью, конечно, стучатся в горницу, открывают им дверь, и они заходят, а там все братья вместе. И кажется, легче спрятаться в уголок где-то. Спросят, а где вы были? Ну, что-нибудь придумать. Ну, и так далее. Но когда у учеников открывается духовное зрение, там не работает мысль, я что-нибудь придумаю. Ну, мне же неудобно. Написано, они рассказали о всем, о чем, как они шли на пути, как разговаривали с Иисусом Христом, как разговаривали между собой неправильно, как доказывали Христу, как Он узнан был ими в преломлении хлеба. То есть они открыто исповедовали свои неправильные шаги. И они открыто рассказали, что они были неправы. Да, это было бы трудно, мне кажется, больно и немножко стыдновато, но для них это было абсолютно не важно. Они вернулись, они вновь стали вместе с братьями в ногу. Они стали с народом Божьим, они стали воедино. Они освободились от этого груза и бремени, они рассказали все. То есть они говорят правильно. И это делают люди, у которых удержаны глаза. Я помню однажды одно собрание, это было на Украине, воскресное утро, вечеря Господня, и вот мы с братьями в церкви. Первая проповедь, потом вторая проповедь. Не было никакого призыва совершенно. И выходит, кается один, второй, третий, четвертый, пятый. А потом третья проповедь. Она тоже не призывная. И потом опять вышли люди каяться. 20-е, 30-е, 50-е. И уже 70-е. Я смотрю, выходит молодой человек. Так очень стильно одетый, ну как бы из людей деловых. Становится на колени и очень искренне кается. А потом микрофон берет и говорит, братья и сестры, простите меня, пожалуйста. Для кого я послужил соблазном или кого-то огорчил? Простите меня, пожалуйста. И вы знаете, я его не помню, но у меня в сердце невольно к нему уважение. Почему? Потому что человек не лукавит. Он увидел себя, свою прежнюю жизнь, свои отношения и поступки. И он очень искренне старается это исправить, вот как эти двое. Простите меня, пожалуйста. А потом смотрю, уже и 90-е, и 100-е. А потом старичок выходит, клюшка в руках, он так идет с трудом, на колени встать не смог. Взял микрофон, искренне попросил у Бога прощения. И я думал, насколько удивительно делает Бог. Не стыдно людям каяться, невзирая на возраст. Не стыдно людям просить прощения. Почему? Потому что Бог готовит церковь. Бог старается открыть нам глаза, когда они у нас удержаны. Бог старается нам приоткрыть наши неправильные шаги. Те, которые мы делали, когда глаза были удержаны. И Бог нам открывает, что нам нужно делать, чтобы нам быть вновь готовыми ко встрече со Христом. Братья и сестры, хочу, чтобы в заключение вот проповеди своей подвести итог. Два ученика идут в Эммаус. И у них есть проблемы. У них духовно удержанные глаза и эти проблемы, они выражаются в чем-то. Вот по этой истории видно, они идут в неправильном направлении. Но они уверены, что идут правильно. Они идут от братьев и от церкви. И так делают шаги люди, у которых удержаны глаза. Следующую проблему, которую они делают для себя, они говорят, они рассуждают, они не молчат. Но они это все делают неправильно. Это проблема людей с удержанными глазами. И еще они доказывают, они способны ссориться, но они это делают, потому что глаза удержаны. Что же происходит? у людей, когда открываются глаза, совесть начинает судить. Затем человек идет решать свою проблему, его не толкают, не заставляют, не понуждают, не ставят ему условия, что если ты свою проблему не решишь, то тебе месяц, два или там неделя. Ну, и если ты не сделаешь, то тогда, ну вот это или это. Люди, у которых открывается духовное зрение, они идут сами, они не откладывают на потом. Это делают два ученика. Это ярко заметно. А еще они не лукавят, не хитрят, не выдумывают что-то, не пытаются закрасить какие-то свои неправильные шаги. Они очень искренно, откровенно и понятно рассказывают все, что они сделали неправильно, когда глаза были удержаны. Братья и сестры, и вот итог. А итог настолько удивительный и настолько ясный и прекрасный. Когда они только это сделали, что услышали они? Является Христос и говорит: «Мир вам». Я вспоминаю эти слова, всякий раз думаю, какие счастливы эти два ученика. Наверное, они радовались больше всех остальных. Знаете почему? Потому что, наверное, сразу они представили, а если бы я, или, а если бы мы решили отдохнуть, решение проблемы отложили на потом, или пришли и спрятались бы в уголок, схитрили, выдумали что-нибудь, ну и так далее. То, конечно же, мира бы они не услышали. И не только. Мира бы они от Бога не получили. Но когда человек решает свои проблемы, он становится счастливый. Он слышит от Иисуса Христа слова: «Мир вам». Братья и сестры, я хочу, чтобы сейчас каждый задал себе вопрос: как у меня с Божьим миром в моем сердце и в моем доме? И если ты чувствуешь, не хватает мира, часто у тебя, ну там все, бурлит и кипит в душе, негодование, трудности, ссоры или какие-то проблемы, у тебя не хватает радости, а если бывает она редко и так далее, то проверь. Возможно, как раз ты один из тех двух, кто шел в Эммаус. Возможно, у тебя удержаны глаза, и поэтому ты не видишь решения проблемы. Ты ее поэтому не решаешь, и поэтому мира не хватает у тебя. Христос говорит о том, что Он мир дает, и Он даст мир обязательно, если глаза будут открыты. Мы сейчас вместе помолимся. Братья и сестры, давайте мы очень сердечно и кратко поблагодарим Бога, что мы Его дети, что Он дал нам духовное зрение. Давайте попросим Его, чтобы нам это зрение духовно сохранить до дня встречи со Христом. И если мы чувствуем, в сердце мира не хватает, то давайте скажем Ему: «Господи, прости нас, не хватает духовного зрения, открой мне глаза, чтоб мне всегда верно видеть, чтоб мне свято и мирно жить, чтобы всегда иметь общение с Тобой и, живя на этой земле, сделать все, что можно, чтобы прославить Тебя. Аминь». Склонимся для молитвы.